Рукопись ОЗ. Четвертое. Вечером первого, как сейчас помню, августа, дело было еще в Ташлинске, меня остановил на Таренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он с небрежностью, показавшейся мне несколько нарочитой, спросил: «Как там у вас сейчас насчет субстанции?»
«Где это у нас?»
— осведомился я, пребывая в настроении злобно-ироническом.
«Ну, в Ленинграде, в Москве».
«Да как везде», — сказал я, продолжая оставаться в том же настроении. 17:35, а повезет так 10 с маленьким».
«Ну да, ну да»,
— промямлил Гриня неопределенно.
«Ну, а если, скажем, она особая?»
«Особая? Да ее, по-моему, давно уж не выпускают».
«Да нет, я не про эту особую тебя», — сказал Гриня нетерпеливо. «Я тебя спрашиваю, особая субстанция как? Нематериальная, независимая от моего тела».
Я пригляделся к нему, но ничего такого не заметил. Вообще-то Гриня, по моим наблюдениям, был человек не пьющий и вполне положительный. Хозяин, лучший садовый участок при обсерватории, с домиком, все своими руками, старый москвич собрал себе своими руками. Он правильно оценил мой взгляд и несколько смутился.
«Да нет, это я так»,
— проговорил он уклончиво и вдруг принялся рассказывать, как заезжие гастролеры в прошлом году обманули мать его, старуху, выклинчившую у нее за пятерку дедовскую икону, коей цены нет и за которую любой музей отдал бы, не глядя, 2 стольника, самое малое. Я слушал его с недоумением, а он, вдруг оборвав свой рассказ, предложил мне зайти к нему в домишко через 2 часа, чтобы посвидетельствовать. Он, оказывается, хочет некую сделку совершить, и нужно ему, чтобы при том присутствовал надежный человек. Не могу сказать, чтобы предложение это пришлось мне по вкусу, однако и отказаться я тоже не мог. Нас с Гриней связывают давние приятельские отношения, еще с тех времен, когда я был начальником, а он шофером экспедиции, занимавшейся в Туркестане поисками места для установки большого телескопа. Гриня мне многим был обязан, да и я ему кое-чем обязан был, ибо оба мы были грешны в молодости. Гриня побольше, я поменьше, но оба. И вот спустя 2 часа, то есть поздним уже вечером, оказался я в Гринином домишке, что прятался в зарослях каких-то экзотических кустов на его садовом участке. Снаружи стояла глубокая южная тьма, кричали цикады, пахло пряностями и цветами, а внутри, под лампой с розовым абажуром, за столом, покрытым старенькой, но чисто выстиранной скатертью, некогда роскошной, сидели мы втроем. Гриня, Григорий Григорьевич Быкин, водитель первого класса, я, Сергей Корнеевич Монохин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, и Агасфер Лукич. Агасфер Лукич Прутков, агент госстраха. Гриня осведомляется у Агасфера Лукича, не возражает ли тот против присутствия здесь вот этого вот свидетеля. Агасфер Лукич не только не возражает, но всячески приветствует, ибо знает, ценит и полностью доверяет. Гриня предлагает прямо приступить к делу, потому что мало ли что. Агасфер Лукич суетливо и хлопотливо извлекает из переполненного портфеля своего розовые бланки страховых свидетельств и принимается за работу. Гриня с некоторой тревогой.
«А это на кой хрен понадобилось?»
Агасфер Лукич, не переставая бегать пером:
«А как же иначе, батенька, без этого никак нельзя. Это, можно сказать, всему голова».
Гриня с хмурым недоумением смотрит на Агасфера Лукича, затем лицо его вдруг проясняется, словно он что-то понял. Я не понимаю ничего, начинаю раздражаться, но пока молчу. Агасфер Лукич, профессионально сияя, вручает Грине страховое свидетельство по страхованию от несчастных случаев. Гриня просматривает свидетельство и ухмыляется.
«Как раз трешник, вот потом и вычтешь».
Агасфер Лукич, само собой, тут у меня все учтено». Достает из портфеля и кладет перед Гриней большой лист плотной белой бумаги, исписанный от руки чрезвычайно красивым, каллиграфически красивым почерком с наклоном влево. Гриня, изнуряюще долго читает текст, шевеля губами, зверски наморщив при этом лоб. Агасфер Лукич приятно улыбается. «Я не знаю, что и думать». Испытываю самые неприятные, но решительно неясные подозрения. Гриня, дочитав документ по второму разу, с большим сомнением мотает щеками. Агасфер Лукич.
Замечание? Дополнение?
Гриня. Не пойдет так. Не нравится. Тут у вас, например, сказано прямо, читает вслух. Передаю мою особую нематериальную субстанцию, независимую от моего тела. Не пойдет. Насчет субстанции я справки навел, много неясного. Тем более особая.
Агасфер Лукич, понял вас. Разумно.
Гриня, во-вторых, не передаю, а, скажем, отдаю в аренду.
Агасфер Лукич, на 99 лет.
Гриня, ладно, это еще туда-сюда. Тоже, между прочим, могли бы навстречу пойти. Ну ладно. И главное,
строго стучит ногтем по бумаге.
Прямо здесь должно быть сказано трешками. Других не приму.
Агасфер Лукич, момент. Жестом фокусника выхватывает из портфеля и кладет перед Гриней новый роскошный лист, исписанный тем же каллиграфическим почерком.
Гриня, подозрительно поглядев на Агасфера Лукича, вновь погружается в чтение.
«Я только диву даюсь, на какие ухищрения приходится идти нынешнему страхагенту ради 3 рублей. Я заметил уже, что первый каллиграфический лист словно растворился в воздухе, на скатерти его больше нет, и неприятные подозрения во мне укрепляются».
Гриня, прочитав, передает лист мне.
«Ознакомься, Корнеич», — говорит он озабоченно.
«Я ознакомливаюсь, и волосы мои встают дыбом». Передаточный акт. Я, ниже подписавшийся Григорий Григорьевич Быкин, в присутствии свидетеля, названного мною Сергеем Корнеевичем Манохиным, отдаю предъявителю сего в аренду на 99 прописью лет, считая с сего 1 августа 1900 года, свое религиозно-мифологическое представление, возникающее на основе олицетворения жизненных процессов моего организма в обмен на 2999 прописью, казначейских билетов 3-рублевого достоинства образца 1961 года, каковая сумма должна оказаться в моем распоряжении в течение 24 часов с момента подписания мною данного акта. Подпись, дата. Я в полном обалдении принимаюсь читать все сначала. Гриня скворчит у меня над ухом.
«Религиозное это, как его там? Религиозное — это одно не жалко, а субстанция — совсем другое дело, как ты считаешь, Корнеич?»
Агасфер Лукич ласково вещает где-то на краю моего сознания. «Очень разумно, очень здраво поступаете, Григорий Григорьевич». Я, как всегда слетевший с рельсов повседневности, оказавшись в положении идиотском и абсолютно фальшивом, перескакиваю в истинно мужскую грубоватую иронию и произношу первую же пришедшую на ум пошлость. «С тебя полбанки, Гриня, в честь такого дела!» Даже то ничтожное мозговое усилие, которое потребовалось мне, чтобы изрыгнуть вышеприведенную пошлость, оказалось, видимо, в тогдашнем моем состоянии чрезмерным. То ли обморок, то ли прострация овладела мною. Дальнейшее вспоминается мне урывками — и как бы сквозь некую вуаль,
Отчетливо помню, однако, как Агасфер Лукич, опасливо отклонясь, раскрыл портфель и оттуда, словно из печки с раскаленными углями, шарахнул живым жаром, даже угарцем потянуло, а Агасфер Лукич, схвативший, видимо, уже подписанный Гринию акт передачи, сунул его в самый жар, в багрово-тлеющее раскаленное, и торопливо захлопнул крышку, лязгнув железными замками.
«А не сгорит оно там, к ядрене фени?» — опасливо спросил Гриня, следивший за всей этой процедурой с понятной настороженностью.
«Не должно», — озабоченно ответствовал Агасфер Лукич и наклонил к портфелю живое ухо, как бы прислушиваясь к тому, что происходит там внутри.
Помню также, что Гриня принялся немедленно и без всякого стеснения нас выпроваживать. «Давайте, давайте, мужики», — приговаривал он, слегка подталкивая меня в поясницу. «Так ты обещаешь, что под орехом?» — спрашивал он Агасфера Лукича. «Или под платаном все-таки? Осторожно, ступеньки у меня тут крутые».
Агасфер же Лукич отвечал ему: «Именно под орехом, Григорий Григорьевич, или уж в самом крайнем случае под платаном».
Затем, помнится, шли мы с Агасфером Лукичом по Теренкуру в кромешной тьме, разноображенной разве что огоньками светлячков. Агасфер Лукич явственно сопел у меня под ухом, цепляясь за локоть мой, и, помнится, спросил я его тогда, не хочет ли он дать мне какие-нибудь объяснения по поводу происшедшего. Решительно не сохранилось в моей памяти, ответил ли он что-либо, а если и ответил, то что именно.
Сейчас-то я понимаю, что ни в каких ответах и ни в каких таких особенных объяснениях я в ту ночь уже не нуждался. Конечно, многие детали и нюансы были тогда мне непонятны, так ведь они остаются непонятны мне и сейчас. В них ли дело? Надо сказать, Агасфер Лукич никогда и не делал особенной тайны из своих транзакций. Попытки легализовать свою сомнительную деятельность сопутствующими страховыми операциями не могут, разумеется, рассматриваться как серьезные. Они производят впечатление скорее комическое. В главном же Агасфер Лукич всегда был вполне откровенен и даже, я бы сказал, прямолинеен. Просто ему не нравилось почему-то называть некоторые вещи своими именами. Отсюда это почти трогательное пристрастие к неуклюжим эвфемизмам, и даже не к эвфемизмам, собственно, а к суконным формулировкам, извлеченным из каких-то сомнительных учебных пособий и походно-полевых справочников по научному атеизму. Впрочем, и контрагенты его, насколько мне известно, как правило, предпочитали эвфемизмы. Забавно, не правда ли? Не знаю, существует ли в системе госстраха понятие «служебная тайна», «тайна вклада» или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, Агасфер Лукич любил поболтать. Без малейшего побуждения с моей стороны он поведал мне множество историй, как правило, комичных и всегда анонимных. Имен своих клиентов Агасфер Лукич старательно бежал. Иногда я догадывался, о ком идет речь, иногда терялся в догадках, а чаще всего догадываться и не пытался. Сейчас все эти истории, вероятно, тщательно анализируются прокуратурой, не буду их здесь приводить, но не могу не восхититься деловой хваткой зама нашего по общим вопросам товарища Суслопарина и не могу не плакать о судьбе бедного моего друга Карла Гавриловича Рослякова. Суслопарин был единственным человеком, насколько мне известно, который без стеснения называл все вещи своими именами. Никаких субстанций, никаких религиозных представлений, ничего этого он признавать не желал. Цену он запросил немалую. Гладкий, без ухабов и рытвин, путь от нынешнего своего поста через место директора номерного сверхважного завода, главнейшего в нашей области, к, сами понимаете, посту министерскому. Не более, но и не менее. Однако, много запрашивая, немало он и предлагал, а именно всех своих непосредственных подчиненных с чадами и домочадцами предлагал он в бездонный портфель Агасфера Лукича, Говоря конкретно, предлагались к употреблению помощник товарища Суслопарина по снабжению И.А. Бубуля, комендант гостиницы общежития Костоплюев А.А. с женой и своячницей, племянник начальника обсерваторского гаража Жорка Оттедов, которому все равно в ближайшее время грозил срок, и еще 11 персон по списку. Самого себя товарищ Суслопарин включать в список не спешил. Он полагал это несвоевременным, он выражал опасение, что это было бы неверно понято. А Агасфера Лукича казус этот приводил почти в неистовство. По его словам, это было невиданно, неслыханно и беспрецедентно. С этким он не встречался даже в Уганде, где поселен он был в отдельный дворец для иностранца. Нынешнее же положение его чрезвычайно осложнялось еще и тем обстоятельством, что сделка такого рода никакими нравственными правилами не запрещалась, но влекла за собой массу технических осложнений и неудобств. Переговоры затягивались, и я так и остался в неведении, чем они завершились. Совсем в другом роде история разыгралась с Карлом Гавриловичем, директором обсерватории. Я хорошо знал его. Мы учились на одном факультете, он был старше меня на 3 курса. Я играл тогда в факультетской волейбольной команде, а он был страстным болельщиком. Боже мой, как он любил спорт! Как он мечтал бегать, прыгать, толкать, метать, давать пас, ставить блок! От рождения у него были сухая левая рука и врожденный вывих левого бедра. Это печальное обстоятельство плюс ясная, все запоминающая голова определили его жизнь. Он быстро продвигался по научной лестнице и сделался блестящим доктором, когда я еще в ухе ковырял над своей кандидатской. За ним были все мыслимые почести и звания, о которых может мечтать ученый в 45 лет, а назначение его директором новейшей, наисовременнейшей степной обсерватории было даже научными его недоброжелателями воспринято как естественный и единственно правильный акт. Однако руку ему это не вылечило, и хромать он не перестал. Еще какие-то недуги глодали его, он быстро терял здоровье, и когда Агасфер Лукич сделал ему свое обычное предложение, мой бедный Карл не задумался ни на минуту. Фантастические перспективы ослепили его. Обычная жесткая его логика изменила ему. Впервые в жизни не сработал скепсис, давно уже ставший его второй натурой. Впервые в жизни пустился он в азартную игру без расчета и проиграл. Мне еще повезло увидеть его в конце того лета крепкого, сильного, бронзово-загорелого, ловкого и точного в движениях, совершенно преображенного, но уже не веселого. Он только что вернулся из Ялты, где и состоялось с ним это волшебное преображение, где он впервые вкусил от радости абсолютного здоровья. И где он впервые почуял неладное, когда ему наскучило гонять в пинг-понг с хорошенькими курортницами, и он присел как-то вечерком у себя в номере рассчитать простенькую модель. Строго говоря, я ведь не знаком толком, что с ним произошло. Агасфер Лукич клялся мне, что зловещий портфель здесь совершенно ни при чем, что это просто лопнули от перенапряжения некие таинственные жилы, сплетавшие воедино телесное и интеллектуальное в организме моего бедного Карла. Может быть, может быть. Может быть, и вправду сумма физического и интеллектуального в человеке есть величина постоянная, и ежели где чего прибавится, то тут же, соответственно, другого и убавится. Вполне возможно, и все-таки мне иногда кажется, что лукавит Агасфер Лукич, что не обошлось здесь без его портфеля, и в раскаленной топке исчезла не только особая нематериальная сущность Карла моего Гавриловича, как названо это в словаре атеиста, но и его активное движущее начало, как это названо там же. В конце памятного августа Карл был просто машиной для подписывания бумаг. Я думаю, сейчас он уже спился.
Должен признаться, однако, что в те поры мне было не до него. Собственные проблемы одолевали и угнетали меня, как мучительная хроническая болезнь. Я все придумывал, как бы мне избежать этого самого стыдного пункта моего повествования, но вижу теперь, что совсем избежать его мне не удастся. Постараюсь, по крайней мере, быть кратким. В конце концов, если подумать, мне нечего стыдиться. Как бы там ни было, а честь открытия юго-западного шлейфа принадлежит все-таки мне. И 11 шаровых скоплений, которые я обнаружил в шлейфе, были предсказаны мною заранее. Я предсказал, что их должно быть 10-15. И этого у меня никто не отнимет, да и не собирается отнимать. И докторская диссертация моя, даже если вынуть из нее главу относительно звездных кладбищ, все равно останется работой неординарной и вполне достойной соответствующей ученой степени. Другое дело, что претендовал-то я на большее. Теперь я вижу, что поторопился, надо было выждать. Не надо было писать этой статьи в астрономический журнал, и уж вовсе не надо было посылать заносчивое письмо в Astronomical Letters. Гордость фрая разгубила. Очень захотелось быть блестящим, вот что я вам скажу. До смерти надоело числиться вдумчивым и осторожным ученым. Ладно, Господь с ним. Когда Ган, Майер и Нисикава независимо друг от друга пошли публиковать кто в Astrophysical Journal, кто в Royal Observatory Bulletins, что эффект звездных кладбищ обнаружить им, видите ли, не удалось, это было еще полбеды. Все наблюдения шли на пределе точности, и отрицательный результат сам по себе еще ничего не значил. Но вот когда Сеня Бирюлин рассчитал, как эффект кладбищ должен выглядеть на миллиметровых волнах, сам отнаблюдал, ничего на миллиметровых волнах не обнаружил и с некоторым недоумением сообщил об этом на июльском ленинградском симпозиуме, вот тут я почувствовал себя на сковородке. Я заново проверил все свои расчеты. Ошибок, слава богу, не было. Но обнаружилось одно место, этакий логический скачочек. К черту, не хочу сейчас об этом писать. Даже вспоминать отвратительно, какой ледяной холод я вдруг ощутил в кишках в тот момент, когда понял, что мог ведь и просчитаться. Не просчитался, нет, пока еще никто не вправе кинуть в меня камень, но видно уже, что стальная цепь логики моей содержит одно звено не металлическое, а так, бублик с маком. Стыдно признаться, а ведь я за это звено так до сих пор и не решился потянуть как следует, не могу заставить себя трусовать. Тогда, в августе, я даже думать на эту тему боялся. Мне только хотелось, как страусу, зажмурить глаза, сунуть голову под подушку и будь что будет. Разоблачайте, драконьте, топчите, жалейте. Ведь что более всего срамно? Ведь не то, что ошибся, наврал, напахал, желаемое принял за сущее. Это все дело житейское, без этого науки не бывает. Другое срамно, что занесся. Что дырки в лацканах стал проверчивать для золотых медалей, перестал с окружающими разговаривать, принялся вещать. Публично же сожалел, в нетрезвом виде, правда, что по статусу не полагается Нобелевской премии за астрономические открытия. Аспирантика этого несчастного задробил, как бишь его, вот уж и фамилии не помню. А ведь вполне может быть, что он в своей работенке, детской работенке, зеленой, вполне справедливо меня поддел. Это тогда, сгоряча, я кроме глупости да неумелости ничего в его статейке не углядел. А он как раз, может быть, и ухватился за этот мой бублик с маком, и был это мне первый звоночек, так сказать. Пути назад у меня были отрезаны. Вот что меня губило.
Слишком много было наболтано, нахвастано, наобещано. Не мог я уже выйти перед всеми и сказать «пардон, обосрался». И оставалось мне только одно — ждать и надеяться, что обойдется, что не обгадился я на самом деле, что вот запустят американцы ЭОЛ, и в рентгене все получится по-моему. Я докатился тогда до состояния такого ничтожества, что не мог даже заставить себя сесть и трезво, холодно просчитать все слабые места заново. Да, да, нет, нет, куда там? Всех моих душевных сил хватало лишь на то, чтобы лежать на кровати навзничь, заложивши руки под голову, и ждать, пока Сеня перепроверит свои наблюдения на луче или американцы запустят ИОЛ. Собственно, именно в таком состоянии у людей и рождаются сумасшедшие бредовые фантастические идеи. Только обычно идеи эти перегорают, не оставивши по себе даже копоти, а у меня под боком оказался Агасфер Лукич. Агасфера Лукича я определил бы как человека широко, но мелко образованного. Обо всем он знает понемногу, но самое замечательное в нем — его понятливость. Понятлив и догадлив. Вот как бы следовало его определить. Что такое шаровое скопление, он не знал, не приходилось ему о таком ранее слышать, но стоило объяснить, и он тут же, ухвативши суть, поинтересовался, не искали ли чего-либо необычного в центре этих гигантских звездных колобков, а если искали, то что именно и нашли ли? Со звездными кладбищами оказалось посложнее, все-таки эта вещь сугубо специальная. Тут он так и остался в некотором недоумении, однако сразу же заметил, что для нашего дела это его недопонимание существенной роли играть не может. Очень быстро схватил он также и самую суть моих неприятностей, причем, надо отдать ему справедливость, проявил большую деликатность и тонкость чувств. Он напомнил мне чрезвычайно опытного хирурга, умело и деликатно орудующего ножом вокруг самых больных мест, но немало их не тревожащего. С деловитостью врача он предложил мне на выбор два апробированных пути излечения моей хвори. Я отвергнул их немедленно, почти без размышлений. Я не слишком высокого мнения о своей личности, особенно в свете происходящего, но и менять ее вот так за здорово живешь при первой же серьезной неприятности я не собирался. И вовсе не собирался я ради собственных амбиций водить за нос всю жизнь такое количество ни в чем не повинных и, как правило, вполне симпатичных людей. Тогда Агасфер Лукич взял у меня ночь на размышление и утром выдал мне третий путь. Едва он заговорил, я даже вздрогнул. Мне показалось, что он угадал мою собственную бредовую идею. Оказалось, однако, нет, не угадал, хотя и его идея была вполне достаточно бредовой. Он предложил организовать сравнительно небольшие изменения в распределении материи в нашей галактике с тем, чтобы в обозримом будущем 10 в 12 и 10 в 13 степенях секунд мою гипотезу нельзя было бы ни опровергнуть, ни подтвердить. Речь шла о подвижках в пространстве сравнительно незначительных масс темной материи и о внеплановом взрыве двух-трех сверхновых, способных существенно исказить наблюдаемую картину в моем юго-западном шлейфе. Главная трудность здесь заключалась в том, что эта работа космологических временных и пространственных масштабов должна была сопровождаться мелкими, но чрезвычайно кропотливыми и скрупулезными подчистками в ныне существующих архивах наблюдательной астрономии. Я не совсем понял, зачем, но требовалось непременно создать впечатление, будто новая наблюдаемая картина имела место всегда, а не появилась только что на глазах изумленных наблюдателей. Этот путь я даже не стал критиковать. Я просто предложил Агасферу Лукичу свой. Сначала он не понял меня. Потом задумался глубоко. Впервые в жизни я тогда увидел, как изо рта у Агасфера Лукича идет зеленоватый дым. Зрелище по первому разу жутковатое. Потом он встрепенулся от задумчивости и посмотрел на меня с каким-то странным выражением. Действительно, ведь моя гипотеза звездных кладбищ не нарушала ни одного из фундаментальных законов физики. Она могла быть ложной, она могла быть истинной, но она никак не могла быть названа невозможной. Природа вполне могла быть устроена таким образом, чтобы звездные кладбища существовали в реальности. И если оказывается, что она устроена не так, то почему бы не вмешаться, будь есть на то желание и соответствующие возможности? Пусть это будет сравнительно редкое явление, я вовсе не настаивал на его метагалактической распространенности. В конце концов, возьмите фуоры. Во всей галактике их обнаружено несколько штук. Редкость. Особое сочетание физических условий. Вот и с моими кладбищами пусть будет так же. Только пусть они будут, если их нет. А все свои расчеты я готов предоставить по первому требованию. Дико и нелепо устроен человек. Ну, казалось бы, чем мне тут гордиться? А я горжусь. Удалось мне озадачить Агасфера Лукича. Забегал он у меня, засуетился, заметался, признался, что такое ему не по плечу, но обещал в ближайшее же время навести справки. Вот так на трагикомическом уровне определилась нынешняя судьба моя, и теперь сижу я на шершавом испачканном топчине за окном постоянный ноябрь, белые мухи, в комнате жарко, хотя батареи еще не продуты, пишу эти записки, не адресую их никому, трепетно жду, когда ударят в космическом мраке кабинета шаги моей сегодняшней судьбы. Вот сейчас вспомнилось ни с того ни с сего. Гриня повадился каждый день разменивать в столовой навехонькую трешку. И, как стало широко известно, записался в месткоме на семерку «Жигули». Следователь районной прокуратуры, который допрашивал меня, деликатно, но весьма настойчиво добивался, не замечал ли я в последнее время каких-либо перемен в характере, поведении и образе жизни гражданина Быкина Г.Г. Меня и самого интересовал этот вопрос. Мне и самому было болезненно интересно узнать, что же происходит в конечном итоге с людьми, ставшими жертвами жульнических махинаций гражданина Пруткова А.Л., выдававшего себя за сотрудника системы государственного страхования. Так что я ничем не мог помочь товарищу-следователю. Я только честно признался ему, что сам жертвой упомянутых махинаций не стал. По-моему, он мне не поверил. Во всяком случае, прощаясь, он с довольно неприятным видом пообещал, что мы еще встретимся. Но мы, конечно, никогда больше не встретимся. Пятое. Это был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном